Добрый вечер. В эфире программа «Цена Победы», как всегда в это время по субботам. И сегодня мы работаем в студии вдвоем. Я Владимир Рыжков, рядом со мной Виталий Дымарский.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. И напротив нас наш постоянный, один из любимых наших экспертов, это профессор РГГУ, доктор исторических наук Борис Хавкин. Мы с ним сделали такой небольшой сериальчик про фельдмаршалов в советском плену. А сегодня мы решили рассказать о очень, мне кажется, интересном сюжете. О нем можно снимать, я думаю, даже такие вот боевики,
да,
или политические триллеры. Мы условно назовем нашу программу «Проект Мадагаскар». А конкретно речь идет о том, что в 20-е, 30-е годы в Европе и в 40-м, подчеркиваю, в Европе, да, не только в нацистской Германии, вынашивались планы о массовой депортации, либо о колонизации принудительной. Ну, скорее, тут слово подходит — депортация евреев. Причем обсуждалось это на официальном уровне польском, на официальном уровне французском, вот, ну и, соответственно,
румынском,
да. И, ну и понятно, что после 1933 года, после того, как пришел к власти Гитлер и партия нацистов, это вошло...
Они монополизировали эту тему.
Ну, нет, я бы не сказал, что они монополизировали. Это продолжалось уже и на межсторонних отношениях. Итак, мы поговорим о проекте «Мадагаскар», когда он зародился, как он развивался, какие страны в этом участвовали и почему он сорвался. Хотя планы были самые серьезные. Да. Ну что, давайте тогда, Борис, начнем с чего?
Давайте сначала, откуда он появился.
Да, в чью появился, да, и почему Мадагаскар.
Да, в чью вообще голову и, да, когда пришла сама идея про Мадагаскар?
Кстати, Мадагаскар уже был французским.
Французской колонией был Мадагаскар.
Да.
И как раз в то время, когда Франция вела колониальную войну за Мадагаскар, в Германии профессор востоковед, который известен под именем Пауль де Лагард, его настоящее имя Пауль Антон Бетхер, он преподавал историю Востока в Геттингенском университете, опубликовал свою работу «Deutsche Schriften» – немецкие писания, немецкие тексты, в которой он высказал идею колонизации острова Мадагаскар с помощью европейских евреев. Дело в том, что Германия тогда вела активную колониальную политику, захватила территории в Африке, основала свою колонию Германская Восточная Африка, а рядом был французский остров Мадагаскар.
Через, да, пролив, да.
Через пролив. И, в общем-то, немцы были бы не прочь этот остров захватить, а французы уже этот остров захватывали. И тут столкнулись колониальные интересы двух европейских держав, Франции и Германии. Но получилось так, что Мадагаскар захватили французы и стали сразу же, примерно в это время, думать о том, как бы европейских евреев на этот остров выслать.
А вот здесь,
это,
извините,
было в 85-м году.
Конец 19-го.
Да, конец 19-го века.
Здесь вот такой вопрос. То есть получается, что идея была не
германская. Перехватили.
А французы ее перехватили,
да,
себе, да?
Да, да. Есть... Ну, я бы не сказал, что антисемитизм во Франции был меньше, чем в Германии в это время, да? Помните, ну, дело Дрейфуса?
Поланский как, да, раз про дело Дрейфуса. Да.
Как раз идея была еще связана с одним обстоятельством. Как вы знаете, в конце 19 века появляется и оживляется, сразу становится популярным в еврейских кругах сионистское движение.
Угу.
То есть проект Теодора Герцля, Юденштат, еврейское государство. Герцль был австро-венгерским адвокатом. В Вене он эту книгу издал. И идея, в принципе, очень похожая. То есть...
Но Палестина. Не Мадагаскар, а Палестина.
Но я говорю о принципе.
Да. А, ну да.
Создать еврейское государство с помощью того, чтобы посадить евреев на некую землю, на некоторую территорию.
Угу.
Считал, что нация, тогда нация, когда она живет на своей земле. Да? Сионисты, в общем-то, эту идею использовали для того, чтобы создать свой сионистский проект, создание Эрец Израиль в Палестине, но принципиально этот проект тогда, в зачаточном состоянии, в состоянии идеи, мало отличался от идеи создать еврейское, скажем, протогосударство, еврейскую колонию под эгидой Франции на Мадагаскаре. Другое дело...
А возникает вопрос, да, а сами сионисты, они когда-нибудь всерьез Мадагаскар рассматривали
никогда,
как место национального, да, очага, что называется?
Сразу же, ну, у Гертля это не очень, так сказать, ясно и четко эта позиция, а где-то в начале 20 века сионисты решительно в связи с успешной колонизацией Палестины после декларации Бальфура, после 1917 года, создания Эрец Израиль именно в Палестине, решительно выступали против этой идеи именно потому, что еврейский очаг должен быть на исторической родине, и уже определенная работа по еврейской колонизации Палестины проделана, и мадагаскарский проект отвлекает силы и средства, и у евреев не так много сил, чтобы их распылять на два направления, тем более, что мадагаскарский проект евреями-то, в общем, не поддерживался почти... за редким, очень редким исключением.
Давайте... А вот скажите мне, да. Знаете, какой у меня интерес? Вот само это предложение, сама эта инициатива, ну что, изначально германская, а потом уже французская, она по сути своей, по характеру, там же, очень, да, там, да. Я думаю, что очень важны детали, да? Это была антисемитская акция, да. Или это была действительно попытка создать еврейское государство?
И да, и
нейтрально.
И да, и нет.
Да? И то, и другое.
Идея. Если мы говорим об идее Пауля де Лагарда, конечно, это была антисемитская идея, связанная с тем, чтобы, так сказать, решить в Европе еврейский вопрос. Вспоминаются слова этого самого фон Троечки, полицейского прусского историка, как его называл Ленин, «Юнзен за унглюк», «Евреи наше несчастье». Да? И вот в этом плане реакционная немецкая профессура как раз и пыталась решить в Германии, да и, видимо, и в Европе шире, еврейский вопрос с помощью того, чтобы выслать евреев за пределы Европы.
Да, ну, то есть, понимаешь, идея, то есть, идея избавиться от евреев, или наоборот, создать для евреев...
Не-не-не, я так понимаю, что это была идея избавиться
от евреев с помощью того, чтобы создать некие условия, которые бы их вынудили, ну, скажем, более-менее добровольно-принудительно покинуть Европу и отправиться на этот совершенно непригодный...
Вот я хотел как раз сказать, не все наши слушатели вот сейчас слушают нас и думают, господи, ну, господи, Мадагаскар.
Да, огромные территории.
Пальмы, белоснежные пляжи.
Четвертый остров
мира. Что-то среднее между Мальдивами и южным берегом Франции, да? То есть поясните, Борис, что это далеко не курорт, что это не южный берег Крыма. Вот расскажите, какие были условия
Мадагаскара? Давайте тогдашний Мадагаскар.
Да, Мадагаскар.
Сегодня, я вам хочу сказать.
Я не знаю, что там.
Мадагаскар – это совсем неплохо.
Ну, хорошо. Сто лет
назад.
Да, если там поехать отдохнуть, они же...
Да. Что такое был 100 лет назад Мадагаскар?
Это огромный остров, малонаселенный. Большую часть населения составляли местные племена, которые, кстати, наверное, в этом что-то есть, но я не буду в этом глубоко вдаваться, имели некое общее происхождение с эфиопскими евреями.
А, и поэтому...
Да, может быть, да. Но это, что называется, недоказуемо. Вот. И... Эти племена занимались там, где можно было в прибрежной зоне сельским хозяйством. Очень узкая полоса была пригодна для сельского хозяйства. Главная проблема Мадагаскара была и есть отсутствие пресной воды. Ее очень мало.
Ну и видим вот эти все там малярии.
Отсюда малярия, отсюда чума, отсюда тропическая лихорадка, отсюда массовый мор населения местного. И отсюда политика французской колониальной администрации держаться подальше от мест, где живет местное население. Французы создали свои опорные пункты на побережье.
Они оккультурили страну.
Оккультурили, более-менее оккультурили, не залезая вглубь территории. Да. То есть задачи стратегические, которые бы способствовали освоению острова, а именно строительство дорог по всей территории, решение вопроса или проблемы воды, то есть каналы, оросительные системы, водохранилища. Это сделано не было французами, так же, как и не были проведены некие общесанитарные меры, направленные на борьбу с эпидемией.
Я хочу сказать, что в Палестине-то условия не лучше.
Не лучше, но тем не менее...
Ну, там святые места, там, понятно, немножко там, другое.
Там историческая какая база, исторический фон совершенно другой. Раз.
А тут тропическая Африка.
Да. И Палестина все-таки в центре мировой политики Ближний Восток всегда находилась. Да? А Мадагаскар, ну что, это такие колониальные выселки. Можно так сказать.
После... А эта идея доходила каким-то образом до России, и ее обсуждали в России?
Ее обсуждали в России сионисты. Так же, как и все сионисты Европы, они эту идею отвергали. И, в общем-то, идея эта не получила распространения до послевоенного, имею в виду Первую мировую войну времени, до середины 20-х годов. когда эту идею стали высказывать антисемиты разных стран.
Объединяйтесь.
Да,
ну, вот смотрите, Борис, вот я в вашей статье читаю о том, что первые планы по Польше, да, 26-й год.
Да.
Причем это не какие-то там, не знаю, радикалы правые, это прямо вот в правительстве страны.
Да.
То есть, почему? Можем ли мы говорить, Польша, что в Польше в 20-е годы антисемитизм был государственной политикой, фактически, и идеологией, и что поляки всерьез, нет, рассматривали возможность депортации своих евреев, нет, на Мадагаскар?
Говорить мы можем все, что угодно,
да, но
государственной политикой антисемитизм не был, но народный антисемитизм поддерживался государством, я бы так сказал. Да? С чем это связано? Ну, прежде всего, с тем, что в Польше из 35 миллионов человек еврейское население было 3,3 миллиона.
Как это было в Советском Союзе? Даже не скажешь, что антисемитизм был политикой.
Нет, ну вот
Советского,
я просто
Союза,
смотрю. Да.
Даже не скажешь, что.
Нет, но тем не менее, польский посол в Париже,
да,
граф Хлоповский,
да,
просил лидеров Франции разрешить Польше переселение, да, своих граждан на Мадагаскар.
Правильно.
Это что, не элемент государственной политики?
Это элемент государственной политики, но.
А не элемент государственной политики, когда стенки ставят?
Ну, конечно.
Смотрите, господа, в чем здесь дело? Дело в том, что польское правительство, конечно, ну, не было юдофильски настроено ни при Пилсудском, ни после Пилсудского. Однако, все-таки поляки имели гражданские и политические права. Да? Поляки избирались представителями органов власти. Даже была небольшая сионистская, ну, лучше скажу, еврейская фракция в польском сейме. Да? Вот. И никто не преследовал еврейскую общественную, религиозную, культурную жизнь Польша. Другое дело, что получалось так, что польские евреи оказались во многих отраслях экономики более успешными, чем поляки, и чтобы убрать эту конкуренцию, польские власти решили избавиться от евреев, потому что они считали, что еврейский капитал, ну, просто разоряет Польшу, подрывает национальную экономику, и самое главное – если евреи будут так успешны, как они себя проявили, то они вытеснят из Польши поляков, конечно, в итоге завоюют все, как это называлось, командные высоты и в культуре, и в литературе, и в кино, и в прессе, и в банковском деле, что, кстати, уже произошло, и в печати. Разве что, кроме сельского хозяйства, в общем, как обычно бывает, евреев само очень мало, но в каждой отдельной отрасли деятельности и они есть, и получается, что их не так уж и мало. То же самое было и в Польше. Они доминировали в интеллектуальной жизни, например.
И?
Вот. Значит, и...
И тогда родились планы?
И тогда родились планы избыточное еврейское население убрать из страны так, чтобы это выглядело, ну, более-менее относительно прилично пристойно.
А что такое избыток и сколько их? Это вот, должно было определить начальство?
Это должно было определить польское государство, потому что никто не знает, сколько евреев нужно, сколько мало, сколько много и сколько достаточно. Значит, был такой даже польский еврейский депутат по имени Гринбаум, который говорил, что если дело так пойдет в середине 30-х, то евреев в Польше будет 6 миллионов. А это очень много, поэтому давайте подумаем над тем, не над депортацией, а над тем, чтобы, ну, как-то решить эту проблему, чтобы, ну, соблюсти некие внешние пристойности и приличия, и в то же время, ну, не отрицалось так уж это направление мадагаскарское для решения проблемы польскими евреями, потому что они даже входили в правительственную комиссию по Мадагаскару. Да? Вот, такая комиссия была в середине 30-х, в 35-м году, создана для того, чтобы изучить вопрос на месте.
И
изучили, и пришли к выводу, что для колонизации европейцев Мадагаскар не пригоден. Да? И, кстати, французский губернатор острова это поддержал. Да? Получилось так,
то есть
что
французы, они сотрудничали с поляками,
да,
они им показывали,
да,
они им объясняли.
Они им все объясняли, и поляки делали свои расчеты, и в общем, выяснилось, что в лучшем случае можно на Мадагаскар отправить, ну, 2-3 тысячи евреев, для того, чтобы они нормально там обустроились, более-менее, да, но это никак не решение, территориальное решение, которое предлагали польские антисемитские круги, которые предлагали как можно больше изгнать евреев из Польши, ограбив их предварительно в родном отечестве, да. Вот. Значит, что получилось? Что в середине 30-х годов этот проект в Польше заглох, если бы не поддержка Франции.
Так.
Начинаются переговоры между французами и поляками о том, чтобы вообще передать Мадагаскар Польше.
Даже так?
Да. То есть, я не думаю, что Франция уж так хотела избавиться от этого стратегического пункта, но не хотела его содержать. А тут возможность возложить экономическое бремя на польских евреев. Польша союзница Франции или Франция союзница Польши. Да. В общем, не так уж это глупо и выглядело, как иногда кажется, на первый взгляд.
А у самого Парижа были какие-то сентименты антисемитские?
20-30-х да. Нет, весь антисемитизм, он не был государственным, но он был бытовым. Да?
Ну, он был не только бытовым, он был и общественным. Так, ну, общественным, он проявлялся в деятельности политических партий. И потом он очень хорошо проявился в 1939 году, когда началась война Вторая мировая, и 10 тысяч евреев эмигрировали во Францию. И французское правительство решило, что хорошо бы их отправить на Мадагаскар. По крайней мере, вот, чтобы они в Европе, а здесь как угодно, понимаете, чтобы они в Европе не достались
немцам. Ну и потом,
немцам,
и во время войны они пропускали, когда Франция, правда, когда, да, признаем, была оккупирована Германией.
Это Южная Франция, правительство Виши.
Она не
Виши.
Была оккупирована, это Виши, да.
Считается,
что это не оккупировано.
Да, это не оккупированные территории, откуда французы выдавали своих евреев немцам с помощью французской полиции, это известно. А нацистский план Мадагаскар как раз опирался на поддержку правительства Виши и предусматривал, что из французских средиземноморских портов корабли, сейчас я уже договорил, с французскими и немецкими евреями отправятся на Мадагаскар, и это будет колонизация за счет, опять же, этих самых европейских евреев, уже неважно каких, польских ли, французских или немецких.
А когда нацистская Германия перехватила, как бы,
да, перехватила инициативу,
инициативу,
да,
этот план?
Считается, что идеи немцам, нацистам, точнее, проекта Мадагаскар вдушили британские антисемиты в середине 30-х, тот же 35-36 годы, но некоторые высказывания на этот счет были у Розенберга, некоторые фразы на этот счет ронял доктор Геббельс, но это была больше, так сказать, политическая демагогия, чем реальный расчет. Реальный расчет – это два немецких плана 1940 года. Первый план германского министерства иностранных дел, точнее еврейского реферата германского МИДа, там был и такой. Вот. И это план главного управления по имперской безопасности, реферата по делам евреев, во главе которого стояла эта одиозная фигура Адольф Айхман, который как раз практически, ну, как бухгалтер, рассчитал все затраты этого проекта. И, в общем-то, эти два плана были направлены наверх, были сведены в некий общий план. Но когда это было, это уже был 41-й год, и, что называется, тема ушла уже. Началось по директиве Гитлера окончательное решение еврейского вопроса другим путем. А именно...
Но первоначально суть плана была в том, чтобы только немецких и польских евреев депортировать.
Или вообще всех европейских.
Да, или вообще всех.
По мере продвижения.
По мере продвижения, да. Начать, конечно...
То есть очистка всей Европы от евреев.
Да, но начать, конечно, с евреев оккупированной Польши. Там был так называемый план Лодзь и план Мадагаскар. Лодзь – это план создания еврейского гетто
в
районе Лодзи, да, там, где был Майданок потом, концлагерь. Вот. А прежде всего, конечно, немецкие евреи по немецкому плану должны были этот проект осуществить. То есть, в 40-м году по плану Айхмана из европейских концлагерей выбирали евреев, ну, здоровых еще людей, не старше 40 лет, обладавших некими необходимыми навыками. Это были строители, это были врачи, это были специалисты по сельскому хозяйству, инженеры. Они должны были составить группу активистов, ну, не активистов, а вот первый эшелон переселенцев.
В армии это называется квартирмейстеры,
ну,
которые
вот,
подготовить
базу.
Да, базу, да.
Вот.
Квартирьеры.
Да. И несколько сот этих людей и из европейских и даже польских концлагерей были вывезены на юг Франции.
Для отправки.
Да, где ждали того момента, когда они знали, что их отправят на Мадагаскар. Вот, будет флот им предоставлен, и они будут отправлены на остров. Флот, кстати, должен был быть французский захваченный, или флот Виши, или, может быть, даже, это было бы идеально, побежденный британский, чего не произошло. Вот. И проект этот был создан, эта группа некоторое время была на юге Франции, затем вновь вернулась в лагеря и в Европе, и была уничтожена, и об этом проекте мы все забыли.
Но идея
состояла в том, чтобы перевести на Мадагаскар, у меня есть немецкий документ, более 4 миллионов евреев.
Ой, я только хотел спросить, были ли цифры какие-то.
Да, да, да. Вот.
4 миллиона на остров без дорог, без воды.
Простите, 3¼ миллиона евреев. Mm-hmm. Вот это вот.
Да, то есть 3,250.
Да. Вот это письмо господину Риббентропу, рейхсминистру иностранных дел, да, от господина Гейдриха, который возглавлял Главное управление имперской безопасности. Датировано оно 24 июня 1940 года. Вот. То есть говорится, что до 1 января 1939 года в нашем распоряжении, то есть в распоряжении ведомства Гейдриха, надо полагать, находится 200 тысяч евреев из имперской области, то есть территории Рейха. Но общая проблема состоит в том, что нам нужно в ближайшее время депортировать 3¼ миллиона евреев. И для этого пригоден как раз Мадагаскар, для этого проекта. И прошу держать меня в курсе обсуждения по этой проблеме. Хайль Гитлер, ваш Гейдрих. Вот это
скажите,
можно
пожалуйста,
показать.
Да? Да. Борис, скажите, пожалуйста, то есть к тому моменту, когда вермахт вошел уже на территорию Советского Союза, этот
проект
этот
был уже
не существовал. Для советских евреев он никак не распространялся.
Нет, дело в том, что всю утопичность этого плана нацисты поняли тогда, когда они не смогли высадиться до британские
адмиралы. Не смогли разгромить Францию и Британию, да, вместе с ее флотом. Да,
да.
Францию-то не смогли.
Да, 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 да,
да. Да, операция «Морской лев» сначала откладывалась, а затем и вообще была забыта. И вместе с ней была забыта морская операция по высадке евреев на Мадагаскар под конвоем, конечно, СС. Это все планировалось. И главная заслуга в срыве этой программы принадлежит, конечно, тому, что Англия выстояла целый год в одиночку, сражаясь против нацистов.
Но самое главное, она сохранила контроль над морями.
Сохранила и флот, и авиацию. Вот. А на Мадагаскаре была вишистская французская база и японская база.
Так? А японцы там как оказались?
Союзники Германии, Виши и в борьбе против этих.
Ну да, Виши-то. Ну да, да, ну да. Ну, просто, вот. А что там делали японцы, совершенно непонятно.
Японцы?
Для них это вообще черт знает где.
Ну что, Индийский океан?
Это контрольный пункт, который позволял японцам контролировать морские коммуникации не только в Индийском океане, но и бери дальше, контролировать часть Африки. Ведь мы совсем
извините,
не знаем.
Извините, я вас перебью, да. Просто надо понимать, что вдоль Африки это же был путь в Тихий океан, да. Да, там, через Южные
это
Ханики.
Важнейший стратегический путь. Нацисты ведь тоже не просто так стремились захватить Мадагаскар, не просто ради территориального решения. Кстати, именно в связи с Мадагаскаром этот термин появляется в документах Третьего Рейха.
Территориальное окончательное решение.
Окончательное территориальное решение еврейского вопроса. Но и для того, чтобы создать на Мадагаскаре базы Люфтваффе и Кригсмарин. Это очень важно.
Напоминаю, что сегодня у нас в гостях историк Борис Хавкин, и мы рассказываем об одном из интереснейших проектов, связанных с планами не только Германии, но и ряда других европейских стран о депортации евреев на далекий Мадагаскар. Это программа «Цена победы». Мы сейчас сделаем короткий перерыв на новости и потом продолжим нашу беседу.
Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Сегодня у нас в гостях, я напоминаю, Борис Хавкин, доктор исторических наук, профессор РГГУ. И мы с Владимиром Рыжковым, я Виталий Демарский, сегодня ведущий в московской студии. Говорим мы о событиях не столько военных, сколько предвоенных.
Ну, Вторая мировая уже идет с 39-го.
Ну, с 39-го, да. Но мы говорим о, так называемом, о проекте «Мадагаскар». Да, это был проект, который существовал, как нам объяснил Борис Хавкин, еще с конца фактически 19 века.
Ну, как идея.
Как идея.
А как реальный,
да,
проект.
А как реальный 30-х. Проект где-то с 20-х годов. И он то активно, то пассивно, но каким-то образом присутствовал в головах, во всяком случае, многих европейских политиков.
Да, и мы говорили о том, что как раз в 40-м году на Мадагаскаре оставались вишисты, понятно, да, которые подчинялись правительству Петена, и как-то там еще японцы образовались, да, как союзники Гитлера, и вместе они ставили перед собой задачу контроля Индийского океана и морских путей.
Да, совершенно верно. И в этом плане отвлекать силы флота от борьбы,
на перевозку,
да, на морях. Немцы просто не могли, у них не было достаточно сил для этого.
Да и потом, как физически, им надо было идти или через Суэцкий канал,
да,
который был в руках англичан, либо вокруг Африки, но это...
Это было очень опасно.
Мне кажется, здесь очень важно понять, для того, чтобы понимать, так сказать, масштабы всей этой проблемы. Мы знаем, что такое окончательное, к сожалению, решение еврейского вопроса. Да? Это фактически уничтожение. Да? Это Холокост, это уничтожение евреев. Но это возникло уже в 40-е годы, в начале 40-х годов.
Как идея. Да. Мадагаскар – это шаг к окончательному решению еврейского вопроса.
Мне интересует другое. С 33-го года, с прихода нацистов к власти, да, было понятно, то есть евреи с антисемитской как бы идеей, они пришли к власти.
Да.
Ну, так или иначе.
Так,
да?
Так или иначе.
Там, кстати говоря, на каком-то периоде, по-моему, даже местное еврейское население, немецкое, они даже попытались даже и сотрудничать с новой властью. Там
да,
же были такие.
Были в Германии еврейские не пронацистские, а проимперские организации.
Скорее, да.
Да, имперский союз германских евреев, которые себя считали немцами.
Ну да. А как они решали вот этот вопрос? Вопрос не окончательный еще у себя. То есть еврейское население, что с ним делали нацисты, с еврейским населением? Лагеря?
Ну,
и уничтожения же еще не было.
Да, массового. Да, да. Это было несколько этапов. Путь к окончательному уничтожению физическому 6 миллионов евреев был нелинейным. И не таким быстрым. Началась эта история в 1933 году с приходом нацистов к власти, когда был введен, в общем-то, государственный антисемитизм, которого не было в Ваймарской республике и быть не могло. Да? Евреи были такими же полноправными гражданами, такими же немцами, только другой веры. Они назывались немцы Моисеевой веры. Именно немцы Моисеевой веры. Да? Или немецкие граждане Моисеевой веры. А вера – это дело частое. Да? Хочешь верь в одного бога, хочешь в другого, хочешь вообще ни в кого не верь. Это государство вроде как формально даже по Ваймарской конституции и не интересует. Нацисты же сразу стали выяснять, а что, собственно, кто такие евреи. И пришли к выводу, что евреи – это не только религия, не только некая этническая общность, а евреи – это те, кто портят, извините, чистую арийскую расу.
То есть это раса?
Да.
Евреи – это раса?
Это некая раса, и как к расе они относились к этому вопросу, пытаясь таким образом ограничить сначала влияние этой, в кавычках, зловредной расы на высшую правильную расу арийскую, а потом и уничтожить эту расу. Ну, можно сказать, что эта идея идет от Майн Кампф, можно сказать, что она идет от Розенберга, от мифов 20 века, но...
Нет, не ступень реализации.
Первая ступень – не покупайте у евреев весна 1933 года.
Бойкот.
Бойкот еврейских товаров. Мало кто знает, что этот бойкот провалился. Все знают, что он был, что он был очень рекламирован нацистской прессой. А дальше-то что? А дальше немцы, как люди, практически, в общем-то, вернулись
то, что
да, в еврейские лавочки.
Лучше,
да,
и выгоднее.
Потому что, да, и дешевле, и качество лучше.
Да.
Вот. Следующий этап – это закон о восстановлении профессионального чиновничества. Это тоже весна 1933 года.
Это когда профессоров начали чистить в университетах,
да,
еврейских.
Да,
и чиновников увольнять.
Всех чиновников неправильной, так сказать. Да. Религии и неправильного происхождения увольняли с государственной службы. Это больше всего, конечно, как касалось академической сферы.
Кстати, очень много великих гениальных ученых тогда потеряло работу и вынуждены были покинуть Германию.
Так или иначе, это так. Да. Вот тот же Фриц Габбер, который так много сделал для Германии и считал себя немцем и немецким патриотом, по этому закону узнал, что он еврей, но ему, как участнику Первой мировой войны, ветерану войны, этот закон позволял остаться на службе. Но все, а их было немало, сотрудники его института еврейского происхождения подлежали увольнению. Габбар сказал, что увольняйте их, увольняйте меня. Все. Вот. То есть этот закон был, конечно, совершенно подлым ударом для немецких патриотов еврейской веры или еврейского происхождения. А их было, я бы сказал, среди полумиллиона немецких евреев подавляющее большинство. В 1933 году сионизм в Германии очень мало был популярен в обществе. Вот. Следующий шаг. Закон о переполнении немецких средних и высших учебных заведений. Да, была введена процентная норма официально. 1,5% еврея.
Мне интересно, как вот тоже это очень актуально звучит, да, как популистская такая подоплека, подкладка. Переполнено, знаете, а давайте вот мы... А кем переполнено? Ну, понятно, кем, евреями. Да. То есть, такой в чистом виде популизм, а в основе его расовая теория.
Да, значит, это мера. Следующий шаг, это, пожалуй, Нюрнбергские законы, известный 1935 год, закон о гражданстве Рейха и закон об охране германской крови и германской чести. По первому закону гражданами Рейха объявлялись только арийцы или лица арийского происхождения, арийской крови, да, по крови, да, гражданство по крови. Вот, то есть этот закон по существу лишал немецких граждан еврейского происхождения или иудейской веры всякой правовой защиты, они становились как бы не гражданами своей страны. И второй закон об охране крови и германской чести просто определял порядок, кто такие евреи по происхождению, определял порядок. Евреи, полуевреи, четверть евреи, вот все эти были расовые таблицы.
Туда же попадали, да, и крещенные евреи,
все,
и католики,
вплоть до католических, да, священников.
То есть не вера определяла,
да,
а именно раса.
У которых там дедушка или бабушка были еврейского происхождения. И это был, конечно, тот шаг, который побудил многих, вот Нюрнбергские законы, я имею в виду, многих немецких евреев эмигрировать, но эмигрировали...
А вот больше эмигрировали, да, больше уехали, или больше часть оказалась там в лагерях?
Да. Я бы сказал так, из полумиллиона немецких евреев, цифра до 1933 год, 200 тысяч уехало,
300 тысяч.
А затем Аншлюс. Опять полмиллиона евреев после присоединения Австрии в 1938 году. Здесь уже уехало меньше, где-то 100 тысяч сумели выбраться из Единого Рейха, Великого Германского Рейха. Вот. А остальные все так или иначе были уничтожены, погибли в концлагерях. Или, о чем, наверное, мы будем говорить с вами в дальнейшем, уцелели благодаря помощи своих родственников и друзей немцев. Ну, например, самый еврейский город Германии – Берлин. Да? В Берлине в 1933 году, ну, где-то 250 тысяч евреев жило, на самом деле, наверное, больше. То есть те, кто был в еврейских общинах, их можно посчитать, других-то посчитать нельзя. Да. А на весну 1945 года в Берлине осталось где-то 12 тысяч евреев. Каким чудом они выжили? Только потому, что их прятали их немецкие родственники.
Ну, мы когда будем говорить о сопротивлении, если вот, вы вспомните,
да,
улицу
Розенштрассе.
Интересная история, но сейчас не будем.
Очень красивая история.
Да. Но факт... А как складывались отношения между поляками и немцами? Вот я тоже знаю, что часть поляков, значит, пыталась в Германию уезжать к родственникам.
Да.
Там
это
были инциденты,
связанные с так называемым сбронщинским выдворением.
Да, вот расскажите.
Да, расскажу вам с удовольствием. Дело в том, что польский президент Игнатий Мостыцкий 1 марта 1938 года...
Помню, что он... Это после Пилсудского?
Да, да.
Да, я не помню, что он Игнатий.
Игнаций. Или Игнатий, да. 1 марта 1938 года подписал указ о лишении гражданства польских граждан, проживавших за пределами страны более 5 лет. Речь шла прежде всего о польских евреях, которые жили в Германии.
Так.
А совершенно легально и официально по польским паспортам. И о тех польских евреев, которые получили за годы, скажем, после Первой мировой войны с 18-19 немецкое гражданство. Вот они были лишены сначала польского гражданства, в ответ сразу Германия лишила их германского гражданства. И таких людей досчитывалось более 17 тысяч, и они подлежали выдворению из Германии.
То есть Польша их признала не гражданами, да. А немцы приняли решение, которое вело к их депортации.
Точно. И получилось, что эти люди оказались и не в Германии, и не в Польше, а оказались вот в районе этого пограничного городка Збрончин, куда их немцы выкинули, а поляки не пускали. Дальше этой пограничной зоны. Вплоть до применения оружия. Когда эти люди пытались на территорию Польши проникнуть, польские пограничники открывали по ним огонь. Когда они пытались вернуться в Германию, получали ответный огонь от германских пограничников. Вот. И эта история как раз, в общем-то, косвенно и привела к «Хрустальной ночи». Дело в том, что среди этих 17 тысяч, которые были депортированы, были родственники некого 17-летнего Гершля Гриншпана, который, чтобы отомстить за свою семью, а Гриншпан был в Париже у других своих родственников, проник в немецкое посольство, это было 7 ноября 1938 года, и застрелил сотрудника немецкого посольства, секретаря посольства Эрнста фон Рата. Через 2 дня Рат умер, и в Германии разразилась «Хрустальная ночь», как бы реакция стихийная, народная, на убийство евреем-террористом германского дипломата. И последовал этот всегерманский еврейский погром, который косвенно ведь был спровоцирован польскими властями. И был спровоцирован и германскими властями тоже. Потому что есть тому доказательства о поведении пожарной охраны и полиции во время «Хрустальной ночи». Значит, главными погромщиками были отнюдь не простые активисты из народа, хотя такие тоже были. Это были переодетые в штатские парни из СА. Из местных отрядов СА, которые заводили толпу. И в то же время было сожжено более 300 синагог. Но эти пожары были локализованы так, чтобы не затронуть соседние дома. Да? А синагога обычно...
То есть хорошо организованный погром.
Совершенно верно. Да. Это был погром под надзором полиции и пожарной охраны, я бы так сказал. Да? Власти не вмешивались. И более того, ответственность за «Хрустальную ночь» была возложена на евреев. И евреи, как это определил Герман Геринг, уполномоченный по 4-летнему плану, должны были заплатить так называемый искупительный штраф.
Их еще обложили,
да,
налогом.
Налог, да, один, по-моему, миллиард марок они должны были заплатить. Помимо того, чтобы 95 человек погибло в результате этих погромов, как я уже сказал, были разгромлены многие лавки и синагоги, и, в общем, это уже переход к открытому террору. И тогда началась массовая эмиграция.
38-й год.
Точно, после «Хрустальной ночи». И двери для эмиграции были открыты. Пожалуйста.
Но их не особо ждали.
Во-первых, их нигде не ждали. Да. А во-вторых, чтобы покинуть Рейх, нужно было рассчитаться по всем долгам и заплатить определенный процент немецкому государству.
Их еще на выходе грабили.
Их обирали до нитки. Да, и позволить себе эмигрировать могли только богатые и состоятельные люди. Или те, у кого за границей была какая-то экономическая поддержка. Вот. В результате, кто остался в Германии? Остались старики, средний возраст германских евреев после «Хрустальной ночи» 63 года. Да? И это были инвалиды, это были люди бедные, которые не могли, просто физически не могли покинуть Рейх. Просто они не могли заплатить за свое право покинуть Рейх. Да? Вот и Геринг в связи с этим 12 ноября 1938 года. Геринг, он не только уполномоченный по 4-летнему плану, он на минуточку еще и президент Пруссии, крупнейшей земли Германии. Да? Вот он произнес такие слова. Геринг 12 ноября 1938 года сказал: немецким евреям придется в качестве наказания за свои гнусные преступления уплатить 1 миллиард марок. Это сработает. Эти свиньи больше никогда не совершат убийств. Кстати, я должен заметить, что я не хотел бы сейчас быть евреем в Германии. Такая шуточка у маршала Геринга. Да? Вот. И тут же шпилька в адрес западных стран. Цитирую Геринга дальше. Фюрер, наконец, нанесет по врагам внешнеполитический удар, направив его в первую очередь на те державы, которые подняли еврейский вопрос, с тем, чтобы потом действительно прийти к решению мадагаскарского вопроса. Об этом он, то есть фюрер, говорил мне 9 ноября. Иного пути уже нет. Фюрер и другим странам скажут, что же вы все говорите о евреях? Возьмите их.
Забирайте их.
Забирайте их, пожалуйста.
Кстати, вы знаете, да, Борис, что в Яд-Вашеме, Виталий тоже знает это, в Яд-Вашеме есть целая огромная стена, посвященная вот этому периоду, где показано, какие страны отказывались принимать евреев.
Да,
там прям, помнишь, такая карта висит, как корабли шли, их останавливали, разворачивали, и была же конференция в Эвиане, во Франции.
Да, вот я об этом и хочу сказать.
Да, что...
32 государства собрались в Эвиане по инициативе американского президента для того, чтобы помочь немецким, австрийским и польским, как теперь выясняется, евреям. Ни одно государство, кроме Доминиканской Республики, не согласилось принять евреев.
Вот об этом как раз в Яд-Вашеме, там целый стенд огромный, про эту конференцию и про этот отказ.
То есть у нас даже, извините, просто как характерная деталь, Британия сказала, да, мы примем евреев определенное число и направим их, знаете, куда? В Кению.
Угу.
Ничем не лучше
Мадагаскара. Не сильно далеко от Мадагаскара.
У меня такой, может, неожиданный вопрос. Он, разумеется, нет документов, видимо, каким-то образом, которые могут подтвердить или опровергнуть это. Но просто здесь мнение, скорее, вот Бориса Хавкина, его ощущение, что ли, как человек, который исследовал этот вопрос. В какой мере вот эти планы мадагаскарские и иные повлияли на Сталина, когда в 30-е годы образовалась еврейская автономная область, на Дальнем Востоке.
Не является ли Биробиджан нашим Мадагаскаром?
Параллель напрашивается.
Конечно,
хотим мы того или не хотим. Биробиджанский проект – это тоже попытка территориального решения еврейского вопроса, но другая. Это попытка превратить евреев, советских евреев, в социалистическую нацию. То, что по сталинской догме нация должна иметь свою территорию.
Башкиры, татары и евреи.
Так учил нас доктор Маркс, правильно?
Да.
Ну вот, что это за нация? Евреи есть, а территории нет. Значит, нужно наделить их территорией. Какой? Первый проект 20-х годов крымский, как вы знаете. Крымский проект, конечно, предпочтительнее Биробиджанского.
Было же возвращение к крымскому проекту после войны, да?
Ну, возвращения не было, идея была.
Идея была, да.
За что Сталин Молотову немножко выговор устроил, да, мягко говоря. Вот. Но крымский проект в середине 20-х годов провалился, хотя еврейские колхозы в Крыму были созданы. Честно говоря, почему провалился? Я объясняю это негативной реакции местного населения, причем не только крымско-татарского, но и украинского и русского. Вот. И тогда появляется идея создания еврейского района, потом области на Дальнем Востоке.
Ну да, там земли незаселенные.
Ну да, кстати,
территории много.
Если вы видели герб еврейской автономной области, нынешней, существующей в Российской Федерации, то это амурский тигр. Да. Вот тогда в Биробиджане, да и сейчас было тигров больше, чем евреев, потому что да, сейчас в Биробиджане евреев меньше 1%.
Я был там, кстати.
Я тоже был.
Вот, и могу вам сказать, что...
Довольно отдаленное, скажем, мягко скажем, довольно отдаленное место.
Я был еще в советское время, когда там, ну, такой напоказ все было. Был еврейский ресторан при вокзале.
Газета была, театр был, радио.
Не советский гейм, конечно, а Биробиджанская правда.
Что Биробиджан Штерн.
Звезда.
Звезда.
Биробиджанская звезда. Был колхоз еврейский. И был
Вальдхайм.
Да, и был первый секретарь обкома
по имени Шапира, да.
Строитель Комсомольска на Амуре такой.
Да, да. Ну, оно и по расстоянию не сильно ближе Мадагаскара, если посмотреть. Если из Европы посмотреть.
Господа, вы затрагиваете историю моей семьи, потому что мой дед был первым царем еврейской автономной области в 1934 году, когда из этого края область-то и была создана. И, в общем, я немножко это знаю, эту историю. И, конечно, здесь принципиальное отличие. Да? Мадагаскарский проект был нацелен на уничтожение евреев не в газовых камерах, не расстрелами, а путем малярийных комаров, невыносимых природных условий.
Биробиджан
вроде то же самое, но Мадагаскар остров. Если туда попадешь, никуда не денешься. Из Биробиджана был огромный отток переселенцев.
Более того, Биробиджан и еврейская автономия, это же на Транссибе.
Да.
Вот. И по природным условиям, это все-таки юг Сибири.
Да. Это
не
ужасно.
Ну, слушай,
там
ну,
тоже,
ну, не сравнивайте.
Тоже осушали болото.
Там болото.
Да, ну, это я знаю, я видел.
Да. В этом плане, почки. Ну, что-то похожее. Но в Биробиджане, в общем, кроме идеи какой-то, никто насильственно людей не держал. Отток был очень большой, до половины переселенцев.
Угу. А, вот. поначалу-то туда как загоняли?
Нет.
Или добровольцы?
Нет.
Ехали?
Во-первых, был займ.
Ну, то есть создавали стимулы.
Во-вторых,
стимулы
были материальные создавали. Стимулы. Ну, я не помню сейчас сумму рублей, да, да, да. Но вроде бы половина средней зарплаты за год среднего рабочего полагалась семье переселенцев.
Энтузиазм.
Да. Колоссальный энтузиазм. Строить социализм.
Типа комсомольской
да.
стройки.
Да-да-да, именно так. И еще один момент. Бернжанский проект – это ведь альтернатива сионистскому проекту.
Угу.
Это попытка создать еврейское отечество в Советском Союзе. Социалистический Израиль на Дальнем Востоке. Да, во главе с Матвеем Павловичем Хавкиным, как ни странно. Который, шутя себя иногда, ну, он 15 лет провел на Колыме, на сталинских курортах, но выжил. И с тех пор у него была привычка, каждый день он выпивал по чуть-чуть коньячку и лимончиком зажевывал вот это вот. Такой ритуал он был. И шутка была такая. Вот это напиток настоящего еврейского советского царя.
Mm-hmm.
Вот. Ну, что делать? Такая судьба получилась. Не очень счастливая. Вот. Но тем не менее, он выжил и вернулся.
Но смотрите, да. Эта идея все равно в советском руководстве еще жила, потому что после войны, когда антисемитизм стал почти,
да,
почти
государственным,
да, с борьбой с космополитами, с антифашистским комитетом и со всеми делами, да, кстати говоря, и дело врачей там во многом.
Ну, конечно, было. Конечно, да. Конечно.
Вот. Так что, и тогда вроде как бы говорят, что документов нет, да, я знаю, что Аркадий Вайсберг...
А подготовки депортации Вайсберг, да. Я с ним был знаком немного.
Я очень хорошо да. знал Аркадия.
Вот, да. И говорил на эти темы. Да, он очень убежденно, очень да, даже сделал, меня пытался да, убедить, этом, что да, да. Но документов нет. Замечательный историк Костырченко, которого знает Геннадий Васильевич, да, в общем, провел работу очень серьезную в разных российских архивах, и такого документа он не нашел. Но
есть свидетельства.
Есть косвенные данные, которые больше говорят о настроениях. То, что значит депортировать всех евреев? Должна быть колоссальная подготовительная работа по линии НКВД. Списки, вагоны, какие-то...
Ну, и идейная да. работа.
Нет, идейно все было готово. Когда люди отказывались лечиться у врачей.
Это надо было, там надо было...
В 48-м
да,
году.
Там надо было еще, там готовили еврейскую интеллигенцию, что она там письмо писала.
Ну да, ну да. И Эренбург не подписал.
Там, да. Что там вроде газеты «Правда» или «Известия» готовили, где-то там в редакции было да. это письмо.
Кстати, Эренбург при всем при том осмелился сказать, что в 48-м году Биробиджан – это такое еврейское гетто в Советском Союзе.
Да.
Ну, это у него есть такие...
Ну, в общем, так оно и есть, конечно. Хорошо, спасибо большое, вам очень да. интересные у нас
проект
сегодня было.
Все разные затронули.
Да, ну, это родственные проекты, поэтому...
Ну, а еще раз, хочу, чтобы это слушатели наши поняли. Биробиджанский проект принципиально отличается от
подокаскарского. Ну, по форме они похожи,
но по форме, по содержанию, да.
Борис Хавкин, Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».